Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Все, что вам нужно знать про нашу Европу, вы найдете на нашем портале balkanist.ru. Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», ютуб-канал «Балканист». Сегодня мы можем говорить о многом, но будем говорить, конечно же, о последствиях победы Дональда Трампа, как некоторые говорят, Дональда Федоровича Трампа, потому что он Дональд Фред Трамп. Победы такой для кого-то радостной, может быть, ну, для меня лично скорее радостной, конечно же, да, вот, правая Америка – это, в общем, такой довольно хороший, приятный партнер, не всегда удобный, но, по крайней мере, понятный. Говорить мы будем о последствиях победы господина Трампа на президентских выборах в США для Европы и конкретно для Балкан. А в гостях у нас сегодня мой давний коллега, товарищ, эксперт, международник, доцент факультета политологии МГУ, писатель Станислав Олегович Бышок. Станислав, приветствую.
Приветствую.
Станислав, да, прежде чем мы начнем разговор, напомню, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Можете нам писать, задавать вопросы, комментировать. Во второй части программы, как обычно, ждем ваши звонки по номеру 8-495-7373-94-8. А если кто нас хочет не только слышать, но и видеть, ну, зачем-то вдруг кто-то это хочет, то заходите в YouTube и находите канал «Говорит Москва». Он работает, вы нас увидите. Станислав, вы являетесь специалистом, который написал и много книг, и диссертацию защитил по теме правого движения в Европе. Такие разные правые, можно сказать, да. Конечно, с тех пор, как вы писали свои монографии, утекло много воды, но все-таки, да, вот один из ярчайших представителей западных правых, как это называется, выражение это, альт-райт повестки. Сейчас, кстати, расскажете, что это такое на самом деле. Нашим слушателям, может быть, не все в курсе. Выиграл, второй раз выиграл выборы президента Соединенных Штатов Америки. Многие либералы уже льют крокодиловые слезы. Я вот пока ехал на эфир, читал, что там уже какая-то фэм-повестка, значит, бунтует. Бунт, кажется, не буду говорить, как этот бунт называется, но, в общем, вы приблизительно понимаете, вот, что чуть ли там не призывают к там, американские женщины, фэм-радикалки призывают других всех американских женщин, значит, в знак протеста против победы Трампа отказывать своим мужчинам. Оказывается, есть такое в Южной Корее движение, и вот сейчас оно где-то, значит, в какой-то части Америки начинает набирать обороты. То есть вот та повестка, которая была перед уходом Трампа в 2020 году, она сейчас немножко возвращается, да, тогда она была в таком ярком изводе, половина Америки жгли там, значит, машины, били витрины, да, было вот это Black Lives Matter знаменитое, черные жизни тоже важны. И, собственно, тогда на той повестке Джо Байден и стал президентом. А сейчас Дональд Трамп сравнительно спокойно, для меня, может быть, вы не согласитесь, избрался уже, его все поздравили, все признали, никто не против. То есть, как бы кто-то против, но пока, по крайней мере, прогноз режиссера фильма «Гражданская война» не оправдался. Никакой гражданской войной в США не пахнет. Все те, кто, в общем, до того, как будто бы на дух не переносил Дональда Трампа, ну, как будто бы уже свыклись, ну да, будет у нас президентом Дональд Трамп, ничего страшного. Расскажите вы с точки зрения вот этого правого западного движения о контексте Дональда Трампа, о его, собственно, феномене, его победы, что от него ждать с точки зрения правых смыслов в начале, давайте вот с этого начнем, да, а потом уже будем говорить о последствиях для Европы, для Балкан и так далее.
Ну, тут, конечно, разговор на такой полугодичный курс лекций относительно того, Дональд Трамп и его роль, так сказать, в современном
правом давайте
движении.
Попробуем уложиться в 10 минут.
Да-да-да, это совсем будет. В книгу рекордов Гиннесса нас занесут. Смотрите, во-первых, когда мы говорим о том, что либералы недовольны Трампом, тоже нужно понимать, что слово «либерализм» имеет очень разные значения, и вообще говоря, Соединенные Штаты как страна, это страна либеральная. Это страна либеральная, когда говорят об американском консерватизме, имеют в виду традиционные либеральные ценности. Личные свободы, свобода собственности, свобода высказывания и свободы,
в том числе, свобода иметь выбора. Оружие.
В том числе, да, свобода иметь оружие, то есть свобода защищать себя, свою страну, свой штат. И в этом смысле в Соединенных Штатах либералы примерно все. Другое дело, что конкретно сейчас, когда мы говорим про либерал недовольный, мы говорим скорее про какую-то такую, ну, как это называется, леволиберальную или экстремально-либеральную такую повестку, которая не имеет отношения или скорее даже противоположна вот идее личных свобод. Она скорее про перераспределение благ, то есть она вот такая в этом смысле левая. А вообще, симпатии к Трампу, действительно, их и в 2016 году, и сейчас, их выражали люди очень разных политических воззрений и находящихся в разных странах и прочее. Мне кажется, что вот Трамп — это ведь это стиль. То есть Трамп похож, на мой взгляд, вот так по хабитусу, по форме поведения, он похож на любимых многими из нас, вот поколение, там, скажем, 80-х и раньше родившихся, таких вот классических американских героев-боевиков, который, с одной стороны, мускулинный, такой бесцеремонный,
такой
несколько...
Такой смесь Стивена Сигала с кем?
Ну, со Шварценеггером давайте смешаем. То есть, с одной стороны, немногословный, когда он говорит, он может вас оскорбить, он такой в известной степени сексист, он такой вот идет на пролом, он такой несколько самодоволен, несколько такой... несколько свысока на всех смотрит, но, с другой стороны, в конечном итоге, когда видит прям совсем плохих парней, он вот, когда все отходят, убегают или как-то прячутся, он и встает и, соответственно, молча этих плохих парней побивает, ну и потом в итоге приговаривает еще какие-то там, может быть, читает им речи относительно того, какие вы плохие ребята. Вот что-то похожее из себя представляет Трамп, и, наверное, вот если сравнить, скажем, вот подачу Дональда Трампа и его теперь уже бывшей противницы Камалы Харрис, то все-таки Камала Харрис — это скорее про политические технологии, это про то, кем Камала Харрис хотела бы предстать перед публикой. А Дональд Трамп, вот он такой есть. Вот он не то, что играет роль, он играет себя. Если это роль, то она называется Дональд Трамп. В этом смысле, конечно, есть определенная параллель с покойным Владимиром Вольфовичем Жириновским. Да, Владимир Вольфович Жириновский, он ведь играл себя. И более того, знаете, он, на мой взгляд, я вот общался с людьми, занимающимися HR, подбором персонала, и вот мы пришли к выводу, что Владимир Жириновский, он никуда не мог бы устроиться на работу. Просто потому, что у него одна роль, одна профессия — играть себя, играть лидера, харизматического лидера партии, да, в этом смысле вот Дональд Трамп — это вот такой вот тоже человек, который может быть только самим собой. А что касается повестки вот его там правый, праворадикальный, опять же, в контексте снижения радикализма как такового, такого физического радикализма, радикальными начинают называться те высказывания, которые, например, связаны с более жесткой или соответствующей закону миграционной повесткой. То есть, если мы, как это некоторые делают, попытаемся провести какие-то параллели, скажем, между правыми популистами 2024 года и теми, кого можно тоже назвать, да, правыми популистами или право-левыми популистами там 20-х, 30-х, 40-х годов в Европе, то у них нет примерно ничего общего, кроме харизмы. Потому что современные, те, кого называют крайне правыми, там, в Соединенных Штатах и в Европе, по большому счету, это скорее люди, которые говорят о том, чтобы их оставили в покое, а не стремятся к какой-то экспансии, будь это идеологическая экспансия, экспансия военная или какая-то еще. То есть в этом смысле Дональд Трамп и вообще вот те, кого называют альт-райтами и так далее, это как раз скорее такие изоляционисты.
Пару слов про альт-райт. И вот, кстати, я по продолжении и подтверждению вашей мысли хочу привести цитату, которая мне тоже очень понравилась, из телеграм-канала моего хорошего друга, писателя Платона Беседина. Он написал: «Трамп победил пустоту». Осмыслите эту фразу по поводу Харрис, насколько она была искусственна.
Вот. Да, тут действительно нужно сказать о том, что еще один важный момент, что ведь специфика американской политической системы, вот такой де-факто двухпартийной, она вот такова, что вы должны каким-то образом приписывать действующим лицам какие-то свои собственные идеи, принципы, стереотипы. Вот, скажем, общее знание, что люди с более высшим образованием, скажем так, более высоким образованием, традиционно, по крайней мере, последние десятилетия голосуют за демократов. Не потому что кандидаты-демократы более образованы. В общем-то, американские элиты, что демократические, что республиканские, они образованы более-менее одинаково высоко, и более-менее одни и те же колледжи элитные и полуэлитные заканчивали. Но просто предполагается, что если вы интеллигентный человек, вы даже не можете в своем кругу спросить, голосовал ли кто-то за республиканца. Вы скорее спросите, а может быть, вы знаете кого-то, где-то, кто голосовал?
То есть, где эти люди? Может, да, где они?
Где все эти люди? У нас вот вокруг в кампусе одни демократы. А это тоже интересно вообще, как работает, скажем, то, что называют американская цензура. В Соединенных Штатах не существует цензуры государственной, но есть есть цензура скорее общественная. То есть, если вы относитесь к какой-то группе...
Ну, не только в США, в Германии то же самое.
Да, если вы относитесь к какой-то группе, то вы же не хотите быть из нее де-факто исключенным. И поэтому вы занимаетесь, в какой-то степени подстраиваетесь под тренды. Ну, то есть, как человек – существо социальное, в общем-то, вы так иначе подстраиваетесь.
По поводу альт-райтов.
По поводу альт-райтов, да. Сейчас это как-то меньше звучит, как звучало в 16-м и 20-м году. Собственно говоря, альт-райт или альтернативные правые – это, по большому счету, такие сторонники правого популизма, как мы это сейчас назвали, которые крайне активны в интернете через свои мемы. И которые, когда выходят собственно, на публику, то получается не страшно, а скорее, забавно или немножко комично. Ну, вот, скажем, наиболее яркий пример проявления вот такого публичного проявления альт-райтов — это был штурм Капитолия в январе 2020 года, когда, собственно говоря, шла речь о том, что Дональд Трамп, проиграв выборы, должен покинуть, собственно, президентское кресло. И вот те такие яркие образы, которых мы видели, такие в каких-то шлемах викингов или с какими-то красивыми майками, с какими-то мемами, вот эти вот люди, да, которые кто-то из них был с оружием, но по большому счету это скорее вот такое продолжение, если угодно, общества спектакля, чем какая-то реальная сила, вот опять же, чем те люди, которые стройными рядами маршировали к единой цели там, в 20-е, 30-е, 40-е годы в Европе. То есть, иными словами, если вот как бы различать, скажем, тех, кого сегодня называют крайне правыми и крайне правыми, так сказать, столетней давности, современные крайне правые крайне негативно относятся к идее ходить строем за кем-либо, даже своим лидером. То есть они могут лидера где-то похвалить, где-то покритиковать, но строем они не пойдут.
Станислав, вы несколько раз уже упомянули слово «правые популисты». «Правые популисты». Если раньше я приблизительно понимал, о ком идет речь, то все-таки, да, все поменялось. И не будем лукавить, СВО внесло коррективы не только в России, но и в Европе достаточно серьезные. И в правом движении тоже. Многое поменялось в результате вследствие начала России специальной военной операции. Кто сегодня правые популисты на Западе? Вот кого вы так называете?
Смотрите, значит, Действительно, я должен был с самого начала сказать, что слово «популизм» имеет вполне конкретное академическое звучание. То есть то, что популистами называют друг друга в ругательном контексте, ну, это вот, вот как бы новый фашизм, да, вот фашистами тоже называют там друг друга люди, которые никак не относятся к исторической идеологии фашизма. А вообще популизм — это такой подход к политике или к риторике, который предполагает, что общество там, вашей страны, ваша нация разделено на две антагонистические группы. На прогнившие элиты, которые отделены от народа и которые какие-то свои идеи как финансовые, так и идеологические реализуют против народа, вопреки народу и так далее. И хороший наш народ, глубинный народ, да, как в России говорят, который хороший и который, вот, который представляет собой подавляющее большинство всех, но он находится в несколько угнетенном положении. Вот правые популисты говорят о том, что они как раз-таки выступают с позиции вот такого настоящего, такого коренного глубинного народа, там 99%, например, как это было у Берни Сандерса. И в этом смысле правые и левые популисты очень похожи. Другое дело, что правые популисты скорее упирают на этнокультурную составляющую этого народа, то есть это народ русский, белоамериканский, католический, христианский или какой-то еще. А левые популисты говорят скорее о тех людях, которые, скажем так, получают меньше денег, чем должны получать, и существенно меньше, чем получают топ-менеджер корпорации, тот самый 1% или 0,1%. Вот поэтому нужно понять, что это слово популизм или правопопулизм, поскольку используется сейчас чаще всего в ругательном контексте, то сами правопопулисты редко так себя называют. Я даже не помню, кто вот из действующих лиц, там, будь это американские политики, будь это европейцы, там какая-нибудь альтернатива для Германии, или национальное объединение, или партия Лига итальянская, или кто-то еще, партия Свободы Нидерландов, кто-то еще назвал себя именно правопопулистами. Скорее, они говорят о том, что они патриоты, националисты или просто партия простого народа. Опять же, если вы говорите, что вы партия простого народа, то вы популист прям стопроцентный, потому что только популисты говорят «ты мне народ». Собственно, «популюс» — это означает «народ». Понятно, да, то есть, понятно. Если вы говорите, что вы от народа, то вы, значит,
популист. Я-то имел в виду пофамильно. Вот Виктор Орбан, он правый популист или нет? Просто чтобы понимать, да? Или, я не знаю, Марин Ле Пен?
Ну, смотрите, все-таки мы говорим о идеологически близких позициях. При этом все-таки Виктор Орбан в политике давно и давно во главе государства находится. То есть это вот у него в этом смысле как бы позиция не только и не столько идеологическая, сколько необходимость, как у любого пришедшего к власти, политика сохранить эту власть.
Заметьте, кстати говоря, что Виктор Орбан сейчас неожиданно из такого инфанта-рибля европейской политики, полунерукопожатного шантажиста, который, значит, из Брюсселя вымогает деньги буквально, да, на какие-то свои нужды и проекты, грозя тем, что в следующий раз не проголосует, там, не поддержит что-то и так далее. Как он сейчас в момент оказался чуть ли не единственным в Европе, кто может позвонить Дональду Трампу и с кем Дональд Трамп будет говорить не сквозь зубы, а дружеские, товарищеские и, так сказать, с некоторой симпатией, да, потому что Виктор Орбан все эти годы поддерживал отношения с Дональдом Трампом, неоднократно к нему приезжал, встречался публично, общался, это было всем известно, и сейчас он является для вот этой нынешней европейской элиты, брюссельской, берлинской, парижской, чуть ли не единственным другом Трампа в Европе. Удивительно.
Удивительно, но в этом смысле как раз-таки с точки зрения там функциональной, структурной, боюсь этого слова, ведь такие инфантребли нужны вообще в любой системе. Ну вот смотрите, вот представим себе, что Виктор Орбан там в очередной раз общается с Дональдом Трампом или с Владимиром Путиным, например. Вот. С одной стороны, все скажут, что это он идет, это по своей воле он делает, он не говорит от лица всей Европы, он говорит от лица самого себя. И что получится? А если какие-то будут достигнуты там минимальные договоренности, то, ну, это же наш парень, он же все-таки глава государства, которое входит в ЕС и в НАТО, так что, в общем, он как бы за нас и говорил. А если ничего не получится, если не получится наладить хоть какие-то отношения, какой-то диалог хоть по какому-то вопросу, ну, вы всегда можете отказаться, сказать, ну, это же инфантерибль, он же, мы с самого начала говорили, что он был не, он был не от нас.
Ужасный ребенок.
Он был про себя. Так что в этом смысле позиция Орбана, конечно, потрясающая. То есть это к вопросу, знаете, у меня сейчас пришла в голову идея, что в какой-то степени он похож, знаете, на кого? Как ни странно, он похож на Шарля де Голля. Потому что благодаря Шарлю де Голлю Франция оказалась внезапно одной из стран-победительниц Второй мировой войны. Да, хотя мы понимаем, что здесь вопрос исключительно де Голлевской дипломатии. Да, там, в общем, иначе все происходило на, так сказать, на полях сражений. То же самое и Виктор Орбан, то есть президент страны маленькой, дотационной, не имеющий выхода к морю, там, и все прочее, там, и все прочее, все прочее, не самый развитый в Европейском Союзе и так далее. Тем не менее, он оказался сейчас такой вот, так мог, ну, и обстоятельства, и сама его, так сказать, политическая чуйка, если угодно, поставили его в такую позицию центральную, что он может общаться и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином, и с, значит, и с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, и заодно еще его же не, ну, его же нельзя ниоткуда исключить из Европы, каких-то структур. Вот, он и в Европе. То есть это вот удивительное дело, вот как можно в определенных обстоятельствах, имея определенную вот такую политическую харизму, достичь таких высот.
Станислав, скажите, на ваш взгляд, как долго нынешняя такая продемократическая европейская элита продержится без поддержки из Вашингтона, без прежней опоры, как быстро она начнет сыпаться с точки зрения и внутриевропейских отношений, и внешних отношений, потому что и Эммануэль Макрон, и Олаф Шольц, и там многие другие европейские лидеры, естественно, главы Европейской комиссии, да, это все были люди, у которых были прекрасные отношения с демократической администрацией, и которые идеологически, конечно, относятся к глобальным левым, можно сказать так, да, как и, так сказать, демократы, глобальным левым. Насколько быстро вот их, так сказать, фундамент сейчас даст трещину без поддержки из Вашингтона? Или же нет, они в этом смысле самодостаточны и будут дальше наслаждаться пребыванием у власти?
Ну, смотрите, каденция американского президента 4 года. 4 года можно продержаться, в общем, достаточно неплохо.
А там, Олаф Шольц дальше уже сыпется. У Олафа Шольца уже проблемы. Буквально вот синхронно с выборами в США было объявлено о том, что министр финансов, лидер свободных демократов, свободной демократической партии Германии, Кристиан Линдер, уходит в отставку, его отправляет туда Олаф Шольц. А при этом, кстати говоря, я просто немножко разбираюсь в немецком политики. Линднер, для понимания, во всей этой триаде там социал-демократы, зеленые и вот свободные демократы, он был самым адекватным, самым приземленным, прикладным политиком, потому что зеленые, они вообще давно там в своем зеленом космосе. А вот социал-демократы, в общем, тоже давно оторвались от реальности и потому сейчас имеют очень низкие такие рейтинги. А Линднер, он был про экономику, да, про такую жесткую либеральную экономику, и вот его, значит, Олаф Шольц выгоняет, рушится коалиция, очевидно, будут досрочные выборы в Бундестаг, то есть у Шольца уже ситуация качается. У Макрона ситуация, ну, формально, ну, и формально, и фактически президентские выборы будут в апреле 27 года, но, в общем, до того там тоже могут произойти еще разные события. То есть все-таки насколько Европа осталась таким доминионом США политическим, и насколько она независима. Об этом мы продолжим поговорить с доцентом факультета политологии МГУ имени Ломоносова Станиславом Бышком сразу после выпуска новостей в программе «Дело принципа». Оставайтесь с нами.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем наш эфир. А у нас в гостях доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова Станислав Бышок, писатель, политолог, эксперт-международник. Обсуждаем последствия победы Дональда Трампа для Европы и мира, и для Балкан в том числе. Остановились на теме, как долго еще продержится европейская гарнитура демократов. А вот Станислав считает, что долго, да? И насколько вообще Европа в этом смысле автономно, суверенна или является, конечно, политическим доминионом?
Ну, смотрите, США? Слово «суверенитет» как-то все чаще и чаще употребляется. Что оно означает, это вообще большая дискуссия. Это, с одной стороны, одна из ключевых тем, там, скажем, политической теории, а с другой стороны, вот суверенитет — это право государством управлять само собой. А государство это кто? Вот есть монархии абсолютные, есть конституционные монархии, есть там демократии и так далее. Всякий ли суверенитет является чем-то априори благодатным? Например, после окончания Второй мировой войны суверенитета в значительной степени были лишены Германия и Япония. Это правда плохо? Вот, хотя сейчас вот некоторые, в том числе на Германию, смотрят свысока и говорят, ну, они же там не совсем суверенны, а это, может быть, и не то чтобы совсем плохо. Поэтому вопрос об ограничениях внутренних и внешних – это вопрос такой открытый для каждого конкретного кейса. А что касается европейских элит, там посыпятся они или нет, как вы сказали. Понимаете, Европа, она же про институты, и вообще Запад, он про институты. Там Иванов или Шольц может уйти, а Петров или, не знаю кто там, Шульц могут прийти. Это же вопрос ротации, в конце концов, кадров, ведь... Знаете, мне очень нравится определение демократии, которое дал такой, наверное, центральный такой исследователь демократии современный, Адам Пшеворский. Он сказал, что демократия — это такая система, в которой партии власти теряют власть на выборах. Не приходят к власти на выборах и там остаются, а вот теряют власть. Да? Вы прийти к власти можете как угодно, там, в том числе через там, династические там, какие-то отношения, а вот привели выборы, и все, потеряли власть. То же самое относится и к Германии, собственно говоря, вот эти политические какие-то сложности, распад коалиции в том числе, они как раз-таки решают досрочными выборами, о чем сейчас как раз вы и сказали, действительно, они пойдут на эти самые досрочные выборы. Собственно, если говорить про какую-то глобальное изменение элит, то на моей памяти глобальное изменение элит происходит исключительно после революции, и я не думаю, что, во-первых, это хорошая идея для Европы или для какой-то другой страны вот сейчас, в 2024 году, и вряд ли это будет. А так все остальное — это ротация элит, опять же, за счет демократических процедур, за счет выборов, и в конце концов, ведь партии, если они видят, что их лидеры малопопулярные, или политики, которые, скажем, приходят в правительство, малопопулярные, они ведь не будут за них держаться, потому что им нужно в следующую каденцию переизбраться, то есть и в этом смысле это толкает их в том числе на изменение своих же собственных первых лиц. А то, что не всегда выбираются оптимальные первые лица, так для этого существуют вот эти вот сроки, там, четырехлетние, например, для того, чтобы, если избрали нехорошего, обычно избирают как бы не лучших, да, но зато у вас есть вот этот период, 4 года, за 4 года найти более лучшего, как говорят, да, и на него поставить. Кстати, по поводу этих каденций, знаете, и по поводу, вот возвращаясь к исходному тезису нашему возвращении Трампа, вообще говоря, некоторые приводят в качестве примера вот чего-то похожего, когда бывший президент возвращался, так сказать, не на второй срок, а через какой-то срок, да, приводят в пример, я уже не помню, как Кливленд или не помню, в общем, президента американского еще на выборах в конце 19 века, в общем, мы даже не помним его фамилии, кроме американистов, никто не помнит. Нет, но на самом деле, мне кажется, здесь ближе Никсон, как ни странно, потому что Ричард Никсон, он ведь изначально баллотировался на пост президента и даже имел высокие шансы против Кеннеди еще в 60-м году. Были знаменитые дебаты, которые те люди, которые слушали эти дебаты по радио, считали, что выиграл Никсон, а те, кто смотрел на картинку, видели, что Никсон там не так выгодно выглядел, как Джон Кеннеди, и потел. Вот это было видно через камеры, тогда еще не так гримировали, как сейчас. Вот, в общем, и многие считают, что он проиграл дебаты и проиграл выборы, вот исходя вот из этой картинки. И вот в 60-м году он зарекся вообще куда-либо баллотироваться и ушел там в какую-то, по-моему, какую-то частную практику юридическую, не помню там деталей, но вот через 8 лет, ну, постепенно, его там какие-то коллеги его бывшие, какие-то новые друзья советовали, надо снова попробовать, и в итоге он триумфально практически возвращается в политику, и в 1968 году, собственно, выигрывает выборы, то есть через 8 лет после тотального поражения, и все-таки приходит к власти. И его спичрайтер Патрик Бьюкеннон, может быть, известный многим нашим слушателям, потому что многие его книги на русский язык были переведены, правда, не это. Вот он написал как раз книгу «Величайшее возвращение», «The Greatest Comeback», которая как раз-таки он в момент вот 68 году как раз был в команде, вот этой вот команде победителей, которая работала с Ричардом Никсоном, и он как раз-таки вот назвал вот это возвращение 68 года величайшим возвращением. Я думаю, что сейчас ему много лет, Бьюкеннон вряд ли напишет книгу про Трампа, но вообще говоря, величайшее возвращение 2 вполне может быть
интересно. Я хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений, дорогие мои радиослушатели. СМС по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И телефон студии прямого эфира. Ждем ваши звонки, комментарии. 8 495 7373 94 8. У нас есть первый дозвонившийся. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я обращаю внимание, слушая различные комментарии, что есть небольшой перекос в том, что, давая какую-то оценку, значит, по итогам выборов в Соединенных Штатах, в основном комментаторы говорят о политических аспектах. Означает ли это, что Трамп не предложил своему народу ничего серьезного, я имею в виду какие-то серьезные центры экономического роста, вот, и можете ли вы вот из всего того, что знаете, выделить хотя бы один, две, ну, пусть три позиции какие-нибудь, которые будут говорили о какой-то его экономической программе. А что касается Европы, у меня такое подозрение, что ситуация в Америке настолько непростая, что Трампу, значит, на Европу будет плевать липкой слюной. Они будут крутиться в своем, вариться в своем соку. Вот такое мнение. Будьте добры, прокомментируйте.
Спасибо. Я продолжу, с вашего позволения, мысли, вопрос Марины Николаевны и своим вопросом Станиславу Бышку на тему. Вот помните же, Барак Обама, у каждого американского президента были какие-то там 2-3 основных смысла, с которыми они приходили на пост президента, да, healthcare реформа, помним, да, в Америке, где нет бесплатной медицины, ни для кого, да, Обама был первым человеком, кто сказал: ребят, ну, все-таки базово, ну, вообще, исходя из какой-то элементарной человеческого гуманизма, да, надо все-таки лечить людей бесплатно, ну, хотя бы там от чего-то самого простого, да, и что, и у него ничего не получилось, реформа healthcare, там, какие другие моменты. Трамп свой первый срок активно агитировал за строительство стены на границе с Мексикой. Значит, все, надо положить конец этой нелегальной миграции. За последние несколько лет нелегальная миграция в Америку, мне кажется, не уменьшилась, а только выросла. Однако же от Дональда Трампа я лично, я не американист, не претендую, не слышал каких-то таких моментов, что вот давайте стоп, значит, великая мексиканская стена нам нужна. Что будет?
Значит, смотрите, по порядку. Во-первых, точнее, нет, не по порядку. Начнем с середины. А по поводу реформы здравоохранения. На самом деле, это тоже это специфика американской политики и вот этой вот двухпартийной такой перманентной борьбы. Дело в том, что, вообще говоря, идея каким-то образом все-таки реформировать систему здравоохранения, в том числе сделать, к примеру, частично бесплатной, это идея, которую озвучивали и республиканцы тоже. И более того, когда Барак Обама приходил со своей концепцией, она, в общем, была примерно такая же, как до этого предлагали республиканцы. Но когда ее предлагали республиканцы, ее забаллотировали демократы. Когда демократы ее предлагают немножко измененную, то республиканцы говорили о том, что это худшее, что может быть, это разрушит нашу, значит, нашу медицину и вообще и страну, и цивилизацию, и все прочее. Бог нас покарает, если мы примем обамовский вариант вот этого дела. То есть, на самом деле, многие вещи, которые предлагаются разными партиями, это более-менее одно и то же, только из-за того, что эта реформа предложена оппонентами, ее отвергают, потому что оппонентов нужно всегда давить, даже если они говорят абсолютно правильные вещи. А что касается стены, то, вообще говоря, на дебатах, которые были между Трампом и Камалой Харрис, там этот вопрос поднимался. То есть просто Трамп сейчас не педалирует само по себе стену как сооружение. Он говорит о том, что необходимо усилить патрулирование границы, дать больше полномочий пограничникам, туда, в принципе, больше людей послать. И, кстати говоря, он там, в том числе и он, и Майк Пенс, его вице-президент, они же ездили периодически на границу, как раз-таки общались.
Его прошлый вице-президент.
А, прошу прощения, Джей Ди Венс, видите, да, они да, Пенс, да, Пенс, да. Венс, вот у них да, все такое, да. Англосаксов похоже. Вот. То есть они периодически, и более того, там даже какие-то ассоциации этих пограничников, они их поддерживали, потому что там вот часто какие-то ассоциации вот профессиональные, как профсоюзы, как мы бы сказали, они поддерживают того или иного кандидата. То есть тоже такая интересная история, вот в том числе, допустим, там некоторые сотрудники Макдональдса, как мы знаем, поддержали Дональда Трампа, он сам там поработал пару часов. Вот. И вот это один из элементов, так сказать, трампистской программы. Это действительно жесткий контроль на границе. Один из элементов трампистской программы – это дерегулирование, то есть вообще одна из таких вот точек расхождение между республиканцами и демократами глобально, это демократы за большее государственное регулирование, или, скажем так, большую роль государства в перераспределении благ, а республиканцы за снижение налогов, но за то, чтобы каждый человек мог сам, скажем, определить, куда ему, если он хочет заниматься благотворительностью, куда ему, значит, тратить деньги, там, на какие-то иностранные государства, там, голодающие, на кошек в Соединенных Штатах или там на чем-то еще. То есть вот эта вот история дерегуляции и, соответственно, конечно же, более программа, связанная с концентрацией на внутриамериканских проблемах и в том числе за счет привлечения обратно тех бизнесов, которые были релоцированы, в Китае и в другие страны.
У нас есть еще один звонок. Уважаемые радиослушатели, надеюсь, вы нас дождались. Слушайте нас? Здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, конечно, трудно назвать праздником 7 ноября, но это новая эпоха. Ну, конечно, это трагедия, свержение монархии, так сказать, самодержавия, потому что это единственная власть от Бога. Ну, мы ее не удержали.
А мы сейчас немножко про другое.
Говорю про Европу, Почему тогда, извините, в Европе произошла вот эта Балканская война? Кто там был,
как это... Скажите, у вас есть вопрос по поводу Дональда Трампа?
Вопрос такой. По поводу Трампа, потому что Америка и Англия, они начали войну на Балканах, и они ее продолжают до сих пор.
Уничтожение идет... не Дональд Трамп. Ваш вопрос.
Не Дональд Трамп, конечно. Ну, почему? Англосаксы,
Англия, Америка. Спасибо. Так, еще вопрос. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Владимир.
Владимир, приятно.
Вы знаете, такой вопрос. Мы вот со многими коллегами, друзьями так обсуждали выборы американские и пришли как-то к одинаковому, значит, мнению, не выводу, а мнению, да, что вот такое гипертрофированное обсуждение всех нюансов американских выборов, оно выглядит избыточным для нашей страны и, ну, уже близко к оскорбительному. То есть, ну, мы все-таки великая держава, там, с тысячелетней историей. Америка там, ну, какая бы она ни была, но это не ровня нашей стране во многих позициях, во многих очень даже позициях. А мы так все нюансы проговариваем очень подробно, причем на всех радиостанциях, там, в телевидении, так сказать, на самых первых каналах. И самые, значит, лучшие умы наши
подробно. Хорошо, что вы предлагаете обсуждать вот сегодня, если...
У меня вопрос. Да. Нет, ну, смотрите, вот мой вопрос заключается в следующем. Вот как думает ваш, значит, приглашенный специалист, ну, не является ли избыточным для такого подробного обсуждения вот для нашей страны вот эти выборы? Но все-таки это американские выборы.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Ваш вопрос понятен.
Ну, вопрос о наболевшем, и я, собственно говоря, там не ваш слушатель первый, не я первый, уже много лет говорится о том, что действительно обсуждение, в том числе там на ток-шоу телевизионных и так далее, как бы каких-то ключевых вопросов, оно почему-то связано с ключевыми вопросами какой-то западной иностранной повестки или там даже там ближнего зарубежья, но все равно зарубежье, да, чем непосредственно российские. С другой стороны, ведь мы понимаем, что... это интересно. Это, как минимум, интересно, захватывающе, когда вы смотрите живых политиков, ведущих
это
живые
шоу.
Дебаты. Да.
Это шоу.
Вы знаете, что этот человек действительно борется за власть, он может проиграть. Да, демократия — это система, где
да
вы
вот
можете
посмотрите,
проиграть.
Посмотрите, действительно, за последние буквально сколько там, несколько месяцев, мы вначале познакомились с почти президентом Камелой Харрис, которая до того вообще-то не была номинирована даже близко. Да. Потом, значит, все-таки вернулись к Дональду Трампу. До того был Джозеф Байден. То есть прям сериал.
Не, ну опять же, ведь... Почему мы обсуждаем там американские выборы или какие-то другие выборы? Конечно, мы хотим так же. К вопросу о том, что делать с англосаксами, о которых говорил предыдущий.
Да, да.
Завидовать англосаксам. Завидовать англосаксам в этом смысле.
И учиться, и учиться. И вы знаете, я, конечно, рад слышать такую точку зрения, что Америка нам не ровня. И даже переформулируя, соглашусь с ней, мы не ровнее Америки, к сожалению, да, составляя 1-2% от мирового ВВП, а Америка... Почему мы обсуждаем американские выборы? Потому что они так важны, вы тут представляете. Во всем мире они так важны, что приходится их обсуждать, потому что от их исхода будет зависеть судьба мира на ближайшие 4 года и в России в том числе, и на Украине, и в контексте СВО, потому что одна была бы политика у Дональда Трампа, другая политика у демократов, совершенно понятно. В отношении Балкан у нас остается меньше 10 минут, тоже хотелось бы пару слов сказать, но наши дорогие радиослушатели прежде всего, поэтому еще один вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Действительно, не очень понятно, а как вот влияет, допустим, политика, внешняя политика США на, к примеру, Югославию, что на Балканы, и в связи с нашими отношениями с этими балканскими странами? Пояснили бы, пожалуйста, как бы
пояснили. Спасибо, да, вот буквально с языка сняли, я позволю здесь начать ответ на этот вопрос, и потом передам слово уважаемому Станиславу. Вы знаете, на самом деле для Балкан, конкретно для сербов, победа Дональда Трампа, она невероятно важна и ценна. Почему? Потому что так сложилось исторически, что среди демократов, демократической партии США, невероятно большая концентрация лоббистов, интересов албанцев, мусульман на Балканах и различных других товарищей, которые исторически воевали с сербами. И именно при демократической администрации Билла Клинтона началась война, агрессия НАТО против Югославии. Именно при демократической администрации, когда Мадлен Олбрайт была госсекретарем, представительница демократов, происходили самые такие жесткие вещи в отношении столкновения Запада с сербами. Поэтому, и естественно, сербы это прекрасно помнят. Для них победа Джозефа Байдена была таким, знаете, холодным душем после Дональда Трампа, потому что они понимали, что это значит. Это значит, что албанцы, косовары, их исторические враги получат больше денег, больше оружия, будет больше провокаций на границе. И, собственно, так оно и было. Да, все вот эти последние 4 года мы жили в режиме там 4, 5, 6 провокаций в Косово. Каждый год. Каждый год, естественно, это все делалось не без согласование с главным человеком в Косово, а главным человеком в Косово является посол Соединенных Штатов Америки, который может любой конфликт, собственно, за 10 минут разрешить или же не разрешить, да? По этой причине, конечно, победа республиканцев для сербов – это большая-большая радость. И недаром вчера Милорад Додик, самый вообще такой турбопатриот, который вот и единственный европейский лидер, который за последние несколько лет после начала СВО ездил и много раз встречался с Владимиром Путиным, который продолжает самую такую ярую поддержку Владимира Путина и России в Европе. И он вчера вышел в кепке «Make America Great Again». Да, «Сделаем Америку снова великой». А вечером на его президентуре была проекция, значит, американского флага Дональда Трампа. Почему? Да потому что он понимает, что ура, с Дональдом Трампом, значит, его супостаты, его оппоненты, которые пытаются уничтожить Республику Сербскую, в данном случае я говорю про различные силы исламские, башнякские, в Сараево, они лишатся поддержки из Вашингтона, а без этой поддержки они будут не способны ни на что. Он это понимает. Поэтому так важно. Но сейчас все-таки, да, дорогой Станислав, как вы считаете, вот вы помните такого человека, Стив Беннон? Он, кстати, вышел из тюрьмы, вы знаете, вот буквально незадолго до выборов он вышел из тюрьмы, он же сидел в тюрьме.
Слушайте, а я вот не знал, что я знал, что был суд, но я не знал, что его все-таки посадили.
Его посадили, он сидел в тюрьме, я боюсь сказать, сколько лет,
да, но, это но для, что для самое... для наших слушателей, это был советник Дональда Трампа, да, по камере, и какой-то период его нахождения в Белом доме.
Но в самом начале это был человек, который выстраивал первые взаимоотношения Дональда Трампа Трампа и его администрации с вот теми самыми
альт-райтами, да.
Европейскими. И потом он вместе с другим, сейчас у меня вылетела фамилия из головы, политконсультантом оказался в тюрьме, который работал тоже вот для понимания, да, уровней демократии в США, он вышел из тюрьмы незадолго до выборов. Я не знаю, вернется ли он в команду Дональда Трампа, но он как раз был представителем такой правой интеллектуальной мысли, от которой хотелось бы сейчас услышать, честно говоря, потому что вот мне лично непонятно, непонятные действия Трампа в Европе, непонятные действия Трампа, значит, с точки зрения проекции каких-то дальнейших шагов. Как вы считаете все-таки, какие действия будут у этой команды в отношении внешнего мира?
Ну, больших не будет, мне кажется, все-таки вот такая тенденция к отстраненности от конфликтов, она, по-моему, только укрепилась в Трампе, и я согласен с вашей оценкой относительно Балкан. В данном случае действительно, ну, невозможно себе представить, что если, не дай бог, случится какое-то военное обострение, скажем, в Косово или в Боснии и Герцеговине, что при президенте Трампе американские бомбардировщики будут участвовать на той или другой стороне, ну, на антисербской стороне, да, в этом конфликте. Это просто невозможно себе представить. И также невозможно себе представить, что американская администрация будет, скажем так, подзуживать антисербские стороны конфликта в том, чтобы они вот начали, что мы вот как-то вот вас в этом хотим убедить. И еще вот такая маленькая история, связанная вот с кепкой America Great Again и так далее. Я подумал, что в умеренных дозах низкопоклонство перед Западом, в общем, это не грех. Я вспоминаю, например, и Россию 2016 года, и заседание Государственной Думы, когда объявили о победе Дональда Трампа. Что Дума сделала?
Дума аплодировала.
Да. Более того, я в этот день был в прекрасном городе Минске на мероприятии, посвященном отстаиванию исторической памяти. И там, как вы понимаете, основные тезисы были такие, что вот есть вот плохой Запад, который вот неправильно историю трактует, а мы вот хорошие, мы от плохого Запада будем защищаться. Но как только сказали, там тоже это было вот на этой конференции, что победил Дональд Трамп, в общем, там тоже были аплодисменты. То есть в Минске, понимаете? Сейчас понятно, что отношение к вновь избранному Трампу, оно гораздо более осторожное, ну, просто мы потому что понимаем, что отношения как минимум не улучшились.
Давайте так, коротко, блиц, полторы минуты. Дональд Трамп будет поддерживать Израиль сейчас в его войне с исламским миром?
Скорее, да.
Дональд Трамп будет поддерживать Украину и конкретно режим Владимира Зеленского?
Скорее, нет.
Дональд Трамп будет пытаться найти общий язык с Владимиром Путиным?
Да, но не очень активно.
Дональд Трамп начнет конфронтацию, и в чем она будет заключаться с Китаем?
В продолжении торговых войн.
Продолжение торговых войн. Тайвань?
Часть Китая.
Часть Китая, понятно, но для Дональда Трампа санкционирует ли он какие-то действия в отношении Тайваня?
Я думаю, и в Пекине, и в Тайбэе власть находится в руках достаточно сбалансированных, взвешенных политиков, которые не будут принимать те решения, которые приведут к военной конфронтации либо между основным Китаем и островом, либо тем более между Китаем и Соединенными Штатами.
Основной партнер и союзник США при Дональде Трампе?
Великобритания.
Станислав Бышок, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, писатель, публицист, эксперт-международник, был сегодня гостем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Прежде чем попрощаться, я хочу еще два слова сказать от себя. Да, действительно, Стив Беннон вышел из тюрьмы, бывший советник Трампа, 29 октября, ровно за неделю до выборов.
В Новый год с чистой совестью.
Да, ничто бы это, наконец-то, не напоминает. 4 месяца он провел в тюрьме по обвинению в игнорировании повестки в суд по делу о беспорядках в Капитолии в начале января 2020 года, и в тюрьме находясь, он там читал цикл лекций для заключенных. Вот такие интересные параллели прослеживаются между США и некоторыми другими странами. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам, будьте счастливы. Пока.